Мы с вами начинаем изучение библеистики, одной из богословских дисциплин, которые изучают в духовных школах, в том числе в Сретенской духовной семинарии. Ну и для начала необходимо разобраться, что же такое библеистика и что же она изучает. Итак, библеистика — это наука, которая изучает Священное Писание. Священное Писание Ветхого Завета, Нового Завета, то, что заключено в Библии. Термин, который вам прекрасно известен, это греческий термин, обозначающий книги. Но не просто собрание книг, а собрание книг, автором которых является Господь. У всех этих книг есть отличительная черта. Они богодухновенны. Что означает богодухновенны? Это означает, что автором книг является Господь. Однако, если мы откроем Библию, то мы увидим, что часть книг написана на еврейском языке. Часть книг написана на греческом языке, на арамейском. Даже если мы возьмем писание апостолов, написанных на одном и том же языке, на греческом, мы увидим, что одни книги написаны очень красивым греческим языком, а другие книги написаны не столь правильным и академическим языком. Если мы возьмем писание, например, пророка Исаии, то мы увидим прекрасно образованного человека, который очень красиво говорит. Если мы возьмем пророка Амоса, а он был пастухом, то там будут достаточно рубленые такие фразы, ближайшие сказуемые, какие-то еще там дополнения. Как же так? С одной стороны, мы говорим, что книга Библии написана Богом, с другой стороны, мы видим, что книги отличаются. Как могут отличаться книги одного и того же автора? И вот здесь нам необходимо разобраться, что такое богодухновенность. Богодухновенность может пониматься как некое влияние Бога на человека, когда человек ничего не делает, не осознает, является некоторым таким принтером, который просто записывает. Тогда есть как раз проблема, связанная с разницей в языке, разницей в словоупотреблении и так далее. Некоторые говорят о том, что автором все-таки является человек, а Господь является лишь тем, кто цензурирует, условно говоря, одобряет то, что пишет человек. Тогда у нас есть проблема. Тогда невозможно разграничить тексты Священного Писания и Писания святых отцов. В конце концов, они тоже написаны людьми, которые стяжали святости и, безусловно, под вдохновением Божиим. Как же отличить богодухновенное Священное Писание от другой духовной литературы? Я предложу вам объяснение, которое все поставит на свои места. Вы все прекрасно знаете, что в день Пятидесятницы, на 50-й день, сошел Святой Дух на апостолов, и они заговорили на языках, на разных языках. Люди, которые собрались в этот день в Иерусалиме, а их было несколько тысяч, они, услышав рев ветра, пошли вслед за ним и подошли к дому, где находились апостолы. Апостолы же вышли к ним, встали на какое-то возвышение и стали проповедовать. И здесь произошло чудо. Люди, принадлежа к разным национальностям, стали понимать их. Кто-то говорил на греческом, кто-то на латинском, кто-то говорил на различных варварских наречиях, в том числе иудеи там были. Все они понимали апостолов. Как так произошло? А вы никогда не задавали себе вопрос, а на каком языке говорит Господь? Сейчас мне скажут, конечно, на еврейском. Но на еврейском, если бы он говорил, то тогда преподобные Серафим Саровский или Сергий Радонежский вряд ли бы его понимали, они не знали еврейского языка. Можно, конечно, говорить о том, что Господь говорит на любом языке, но это не вполне так. Господь говорит на божественном языке. Господь говорит на божественном языке, и этот язык понятен каждому. Каждый, кто хочет услышать Бога, услышит и поймет его. Так вот, чудесным образом апостолы заговорили на божественном языке. И все, кто хотел их услышать, на каком бы языке они ни говорили вообще, понимали их. А те, кто не хотел их услышать, там были и такие, фарисеи, они говорили, какую-то околесицу несут, набор звуков. Это не речь, эти люди пьяны. И как раз апостолы говорили, нет, мы не пьяны. Во-первых, посмотрите, сегодня утро, 9 часов утра. Для русского, правда, объяснение не очень понятное. Но, тем не менее, они к этому апеллировали. С другой стороны, они апеллировали к тому, что другие их понимают. Так вот, Господь открывает священные тексты, Библию на божественном языке. А разные люди, пророки, апостолы, они записывают эти тексты, а иными словами переводят их на человеческий язык и используют тот язык, которым они пользуются в обычной жизни. Кто-то греческий, кто-то еврейский, кто-то арамейский. Они используют тот уровень образования, который получили. Если это пастух Амос, он будет действительно говорить простыми фразами. Если это почти царской фамилии пророк Илия, Исаия, получивший прекрасное образование, он будет говорить витиевато и очень красиво. Но текст будет переведен с божественного языка на человеческий. Таким образом, богодухновенность означает, что автором текста является Господь, а апостол Матфей, пророк Исаия и многие-многие другие. Эти люди лишь переводчики, они записывали тексты Священного Писания. Видите разницу между святоотеческой литературой и Священным Писанием? Она разительна. И также, если мы откроем Библию, то мы увидим, что она делится на две части – на Ветхий Завет и Новый Завет. Первая часть была написана до пришествия Мессии, вторая часть была написана уже во времена после пришествия Христа, после вочеловечения Иисуса Христа и Его спасения. Вот эта часть сформировалась уже на греческом языке, уже в христианском мире. Первая же часть Священного Писания, Ветхий Завет, сформировалась в иудейском мире до пришествия Мессии. И поэтому она называется Ветхой. Так еще пророк Иеремия ее именовал. Так впоследствии именует ее и апостол Павел. Говорит, есть Ветхий Завет, а есть Новый Завет. И здесь, наверное, Ветхий и Новый – это понятные термины, а вот слово «завет» нужно разъяснить. Что такое завет? Если мы обратимся к греческому языку, то завет обозначает договор. Договор двоих. Один – имеет какие-то права и обязанности, и другой имеет какие-то права и обязанности. Но есть ли единение между двумя сторонами договора? Отнюдь. Договор иногда подписывается, но две стороны никогда не объединяются. Хотя у каждого есть права и обязанности. Это одна грань слова «завет» греческого перевода «диатеке». Если же мы обратимся к еврейскому языку, там будет слово «берит», что означает «союз». Это уже немного другая грань. Дело в том, что завет является не просто договором двух сторон, он является еще союзом, когда двое объединяются ради одной цели. Это абсолютно новое понимание слова «завет». Но в русском языке есть еще одно коренное слово – «завещание». Представим себе, что вам позвонил какой-нибудь адвокат, сообщает о том, что ваш дядюшка где-нибудь в Америке умер и оставил вам наследство. Автоматически ли вы становитесь владельцем этого наследства? Нет. Вы должны еще вступить в наследство, сказать «я хочу принять это наследство». Так вот, Господь завещал нам Царствие Небесное, но вместе с этим Он завещал нам путь, по которому мы должны идти к Царствию Небесному, путь святости. Мы все призваны к святости, быть святыми. И человек каждый раз сам решает, хочет ли он принять это наследство, хочет ли он вступить в завет с Богом, будет ли он идти путем святости, чтобы получить наследство Царствия Небесное, или нет. Итак, слово «завет» может быть разъяснено с помощью трех значений. Диатеке – договор, еврейского «берит» – союз и русского слова «завещание». Итак, завет – это единение с Богом. И это единение с Богом было необходимо для того, чтобы человек достиг спасения. Ну а зачем ему это, мы, наверное, уже тогда поговорим в курсе библейской истории. Итак, такой краткий экскурс в библеистику мы с вами завершили, определили, что Священное Писание – это богодухновенные книги, автором которых является Господь. Эти книги соединены в единую книгу Библия, в ней 77 книг, 50 в Ветхом Завете, 27 в Новом Завете. И эта книга необходима для нашего спасения. И эту книгу необходимо читать каждый день, но читать недостаточно. Некоторые даже ее знают наизусть. Самое главное не знать ее наизусть, а жить по ней. Самое главное не просто чтение Священного Писания, а именно вживание в него, жить по Священному Писанию. Зачем это нужно? А зачем вообще Господь сотворил мир? И это мы узнаем из первой книги Библии под названием «Бытие». Книга, которая рассказывает нам о возникновении жизни, о возникновении нашего мира. Господь является самодостаточным, самобытным. Он не требует ничего для своего существования, ему ничто не требуется. Но одновременно с этим Господь является любовью. Он обладает всеми благами, которые мы можем только себе представить. Но, являясь любовью, Он хочет передать эти блага другим, для того, чтобы и другие существа могли насладиться ими. И для этого Господь творит наш мир. Но не просто мир, Он творит человека, а весь мир создан для человека. И весь мир зависит от человека. Пал человек в раю, изменился мир. Впал человек в достаточно тяжелое греховное состояние во времена Ноя, и мир был уничтожен водами потопа. Спасется человек и достигнет Царствия Небесного в конце времен, и мир вновь преобразится и будет райским. Итак, мир создан для человека. Господь творит его из ничего. Ведь только Господь существовал до творения мира. В еврейском оригинале книги «Бытия» сказано: «Берешит бара Элогим, вначале сотворил Бог». И вот тот глагол, который используется, «бара», переводится как «сотворил из ничего». Хотя, естественно, это дебри еврейского языка, мы можем обратиться ко второй книге Маковейской, к 7 главе, 28 стиху, где прямо мать говорит своему сыну: «Посмотри на все, что окружает тебя, все это Господь сотворил из ничего». Там уже прямое греческое употребление. «Все сотворил из ничего». Кстати, это событие вам прекрасно известно. Это событие времен Маковеев, когда евреев уничтожали, сирийцы, для того, чтобы обратить их в греческую веру. И, в частности, на глазах матери сирийцы убивали детей и говорили о том, что «одумайся, пусть они одумаются, потому что сейчас мы уничтожим их тела, сожжем, раздробим их, и они не смогут воскреснуть, они не смогут войти в мессианское царство, на которое они надеются, мы уничтожим тела». И мать как раз сказала своему сыну: «Посмотри на все, что тебя окружает. Все это Господь сотворил из ничего. Неужели ты думаешь, что если твое тело будет уничтожено, ты не сможешь воскреснуть и не можешь войти в мессианское царство?» Господь творит не из себя, Он творит нечто новое. И до того, как Он сотворил мир, собственно, мира не было, и понятия времени не было, потому что наш мир, он изменяется. А что такое время? Время — это изменение. Вот мы смотрим на часы, стрелка делает несколько оборотов. Мы видим это изменение и говорим: прошло столько-то времени, столько-то минут. Мы смотрим на изменение солнца на небосводе. Мы говорим: прошло столько-то часов. Мы смотрим на старение, к примеру, человека, на изменение окружающего мира, и мы говорим: время, прошло много времени. Итак, время — это изменение. Господь живет вне времени, Он вечен, но мы с вами изменяемся, мы живем во времени. И что самое удивительное, время появилось вместе с тварным миром. Поэтому вопрос, что делал Господь до творения мира, неверен. Сам по себе, до творения мира не было времени, невозможно сказать «до». Господь вечен, Он живет вне времени. Итак, Господь сначала сотворил небо и землю. Под небом толкователи понимают мир ангельский, под землей толкователи понимают материю. Материю неустроенную, бесформенную, но тем не менее уже материю. Вот мгновенное сотворение мира. Далее Господь творит свет, и по дням творения Он творит и Вселенную, Он творит и саму Землю, делает материки, моря, горы, насаждает их травою. Далее Господь творит душу живую. Уже не просто материю, камни, зелень, а именно душа живая, это рыбы, птицы. И в шестой день творения, в апогее вот этого творения, Он сотворяет и животных, и человека. человек отличается от всех остальных существ, потому что он создан по образу и по подобию Божию. Хотя интересный момент. В Библии сказано: «И сказал Господь, сотворим человека по образу и по подобию нашему, и сотворил человека по образу Божию сотворил его». Подобие не поименовано. Сказано, сотворим по образу и по подобию, а в тексте говорится, что человек был создан только по образу. Что такое образ и что такое подобие в человеке? Я уже говорил о том, что Господь обладает разными свойствами. Вечность, Он творец, Он является любовью, Он вездесущ, Он всеведущ, Он вечен. Человек точно так же обладает этими свойствами, но не в абсолютном значении, как Господь, а в зародыше. Мы с вами разумные, обладаем ведением. Не всеведением, а ведением. Мы вечны, наша душа и наше тело будет после воскресения существовать вечно. Мы обладаем возможностью любить. Мы обладаем способностью к творчеству, или, как сейчас говорят, креативностью. Таким образом, человек обладает свойствами Божиими. Зародыш – это образ Бога в человеке. Но в течение всей своей жизни человек должен совершенствовать эти свойства, приближать их по их значению к свойствам Божиим. И это и есть как раз подобие Божие. Это задача. Мы уже рождены по образу Божию, но должны в течение жизни достичь подобия. Та задача, которая стоит перед каждым человеком. Если он с ней не справится, боюсь, что подобие Божие он не достигнет и может даже достигнуть подобие чего-то другого, более низкого, если он будет к этому стремиться. Человек был создан по образу и по подобию, но в Библии описывается, как он был создан. «Взял Господь персть земную, прах земной, сделал из него человека». Но это еще не был человек. Затем Господь вдунул в него дыхание жизни, и только после этого человек стал человеком. Человек – это совокупность души, духа и тела. Все три компонента необходимы. Например, сейчас, если кто-то уже умер, и его душа находится в раю, это не человек. Это, можно сказать, половина человека, потому что существует только душа. Причем это противоестественное для нее состояние, потому что душа есть часть человека, и она, естественно, стремится к тому, чтобы снова стать человеком, снова стать совокупностью души и тела. Итак, тело – это то, что мы видим, душа – это то, что отличает нас от животных, душа человеческая, она бессмертна, дух – это некая сила, которая присутствует в человеке. И если эта сила направляет нас к душе, то человек становится человеком духовным и стремится к Богу. Если же эта сила направляет нас к телу, вкусно поесть, мягко поспать, выпить, закусить и так далее, то человек забывает о духовном и стремится лишь к ублажению себя. Достигает ли он подобия Божия в этом случае? Сомнительно. Он живет только ради своего тела. Итак, человек – совокупность души, духа и тела. Сейчас каждый из нас, присутствующий в этой аудитории, является человеком. Лет через 100 все мы умрем. И наши тела временно исчезнут, разложатся на атомы, вернутся в тот прах, из которого мы взяты. Наши души будут существовать вне тела, в аду или в раю. В любом случае, это некое временное место упокоения до второго пришествия. После того, как Господь явится во второй раз, наши тела, именно наши тела, воскреснут, преобразятся, соединятся вновь с нашими душами, и вновь будет человек, целый человек, существующий вечно. Это важно понимать, потому что многие, в том числе греческие философы, говорили о том, что тело человека – темница для души. Христиане никогда так не говорили, потому что человек – это совокупность души, духа и тела. Итак, из праха земного был создан Адам. Адам так и переводится – земля, красная глина. В напоминание, чтобы человек не превозносился, не говорил: «Я венец творения, все ради меня», ему Господь всегда напоминает: «Ты создан из праха, из персти земной». И когда Адам был создан, Господь поместил его в раю, в месте огороженном, где не было болезней, где росли райские деревья. Но Адам не пребывал в том райском блаженстве, которое нам обычно реклама Баунти предлагает, когда человек лежит на берегу моря, ничего не делает, солнышко его греет, сверху на него падают кокосы, и он их ест с шоколадом. Это не райская жизнь, не та райская жизнь, которая описана в Библии. Дело в том, что помимо помещения в этот рай, в Эдем, Господь дал несколько заданий человеку. Во-первых, человек должен был заботиться о рае, возделывать его, то есть у него была физическая составляющая его трудов, он должен был работать, не пребывать в праздности, а возделывать, хранить рай. Безусловно, он это не делал в поте лица, как сейчас делают сельскохозяйственные работники, но, тем не менее, какой-то труд, какая-то работа у него была. Во-вторых, он должен был давать имена животным, нарекать имена животным, то есть постигать окружающий мир. Потому что Адам, нарекая имена животным, он постигал их сущность, а не просто говорил: «Так, ты у нас антилопа, потому что первая, а ты у нас буйвол, потому что второй». Он смотрел на сущность животных, он постигал мир, он занимался интеллектуальной деятельностью. Кстати, никогда не задумывались, почему он давал имена животным и не давал имена деревьям? Потому что животных можно позвать, и они придут. А вот дерево, конечно, звать можно, но вряд ли оно придет к себе. И помимо физического труда и интеллектуальной деятельности, Адам занимался еще духовным самосовершенствованием. Во-первых, он беседовал с Богом. А помните самое простое определение молитвы? Разговор с Богом. То есть он молился уже в раю и совершенствовался. И, во-вторых, Адамом была дана заповедь, одна единственная, не вкушать от древа познания добра и зла, потому что в тот день, когда он вкусит от него, он смертью умрет. Иными словами, Адам должен был воздерживаться от вкушения этих плодов для того, чтобы проявить волю, которая у него есть, и таким образом совершенствоваться, проявлять свою любовь к Богу. Одна единственная заповедь. А в раю было два дерева, находящихся рядом. Ну, деревьев там было много, но вот два из них отличались от других. Первое древо именовалось древом жизни. Вкушая от него, человек был бессмертен. Он не умирал и не болел. То есть он обладал потенциальным бессмертием, пока вкушал плоды от древа жизни. И рядом с ним находилось древо познания добра и зла. Можно даже сказать, древо смерти, потому что, вкусив от него, человек умирал. И вот когда Адам стал все это выполнять, нарекать имена животным, постигать мир, он понял, что нет другого подобного ему. И Господь говорит: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощницу. Он наводит на Адама сон, берет одно из его ребер и творит из него Еву, жену, потому что она взята от мужа. Вот эта фраза, она не вполне понятна русским людям. Если же мы посмотрим на еврейский оригинал, то увидим, что там муж и жена – это однокоренные слова. Ну, как если бы было сказано. И называется она мужиня, потому что взята от мужа. Обратите на это внимание, жена и муж – это однокоренные слова, один и тот же корень. И Ева была дана ему в помощницы. Они жили вместе. Более того, им была дана заповедь – плодитесь и размножайтесь. То есть это был первый брак. Они должны были продолжить свой род еще в раю. Обратите внимание, брак – это не реалия падшего мира, это именно райская заповедь. Другое дело, что долго в раю они, к сожалению, не пробыли. Через некоторое время Ева увидела змея, дьявола, который искусил ее. Дело в том, что часть ангелов во главе с Люцифером, с сатаной, решили, что они равны Богу. И они восстали на Бога, предъявляя свои права на тварный мир. Господь низверг их в ад, и там они с завистью смотрят на тех ангелов, которые остались с Богом, и с завистью смотрят на людей, которые могут достичь подобия Божия, обожиться. И их задача изначально по этой зависти сделать так, чтобы люди не достигли подобия Божия. И Господь допускает это по той самой причине, что если бы ангелы, если бы люди не обладали свободой воли, они вообще не были бы теми существами, которые смогли бы наслаждаться благами. Теми благами, которые хотел передать им Господь. Ведь тогда они были бы либо животными, либо некими роботами, которые четко выполняют поставленные задачи, не могут отойти ни направо, ни налево. Это не люди, это не ангелы. Поэтому Господь и допускает свободу воли, свободу выбора и у ангелов, и у человека. Правда, в отличие от человека, ангелы делают свой выбор один раз. Они просто другие по своей природе. И вот их выбор был сделан в самом начале. Часть из них стала темными, часть светлыми. Мы же делаем такой выбор постоянно. Каждый день, ежечасно. И главное, чтобы этот выбор, он был правильным. Так вот, дьявол искусил Еву и сказал, посмотри, а правда ли Господь сказал вам не вкушать вообще ни от каких деревьев в раю? Сразу такая ложь идет. Ева же говорит, да нет, от всех можно, но вот от этого дерева нам запретили вкушать, да, и сказал Господь, не вкушай и не прикасайся к нему. То есть она уже ведется на эту ложь и начинает ужесточать заповедь достаточно бессмысленно. Согласитесь, для того, чтобы вкусить, нужно подумать, я хочу это сделать, взять, съесть. Коснуться можно случайно. Шел, задумался, коснулся. И вот здесь она говорит, даже не прикасайся, утрируя эту заповедь. Хотя есть другое объяснение. Некоторые говорят, что заповедь-то была дана Адаму, а далее эту заповедь он передавал Еве. И он так перестраховался. Не только не вкушай, но еще не подходи на всякий случай. Змей говорит, нет, не умрете. Потому что Ева говорит, если мы вкусим, мы умрем. Не умрете, но знает Господь, если вы вкусите, вы станете как боги, знающие добро и зло. Я вам уже говорил, что задача человека в обожении. Змей говорит то же самое, вы будете как боги. Он предлагает ту же самую цель, но другим путем. Не через совершенствование, не через святость, а через нарушение воли Божией. Раз, и прямо сразу как Бог. И Ева, она посмотрела, да, красивый плод, наверное, он вкусный, а главное, что он дает обожение вот прямо сейчас сразу. И она вкушает от древа познания добра и зла. Более того, она еще призывает Адама, как сказано в Библии, он взял и ел. Как есть такая русская поговорка, умирать так вместе. И они стали как боги, знающие добро и зло. И первое, что они обнаружили, что они голые. И они попытались спрятаться. Причем спрятаться не только друг от друга, но еще и от Бога, всеведущего и вездесущего. Казалось бы, они должны были достичь знания, а в результате они достигли какой-то глупости. Они начинают прятаться от Бога, от которого спрятаться нельзя. Да разумно-то они должны понимать, от него спрятаться нельзя, но делают это. И когда Господь идет вечером в прохладе дня и зовет Адам, где ты? Адам ему говорит, я вот тут спрятался, потому что я голый. Господь предлагает ему возможность покаяться. Он говорит, не ел ли ты от древа познания добра и зла? Человек мог покаяться, мог вернуться к Богу. Но человек сразу говорит, да нет, это вот жена, которую ты мне дал, вот она мне дала, и я ел. Сам мне дал эту жену, сам еще из меня спрашиваешь. Он перекладывает свою вину на другого. Тот же самый вопрос к Еве. Ела ли ты? Почему ты это сделала? Она говорит, ну, змей меня искусил, то есть сваливание вины дальше. Что означает вот эта нагота, которую постигли люди? Наверное, проще всего будет объяснить с помощью современного слова «имидж». Имидж — это тот образ, который создает человек вокруг себя. Дорогой костюм, дорогие часы. А действительно ли так хорош человек? Действительно ли он живет так, как выглядит? Он пытается спрятать то, что у него есть на самом деле, за некой личиной. Вот до грехопадения человеку нечего было скрывать. У него не было греха, ему нечего было стыдиться. После грехопадения он пытается создать вот этот образ лучшего, чем он есть на самом деле. Вот что означает нагота, вот что означает желание спрятаться за некой одеждой, спрятаться от Бога. Может, меня не увидят, может, сегодня не подумают, что я плохой. и в человека вошел грех. Отныне, по словам апостола Павла, то, что мы хотим, не делаем, то, чего не хотим, делаем регулярно. Грех стал влечь к себе человека. И Господь это понимает. Он понимает, что если человек будет вкушать от древа жизни и жить вечно, то он, к сожалению, погрязнет во грехе. И человек наследует смерть. Господь прекращает его доступ к древу жизни, там стоит херувим, который ограждает его, и отныне человек не может вкусить от этого древа, он смертен. Смерть на самом деле является благом для человека. Все мы когда-то были студентами, и в общем известно, чем ближе сессия, тем больше человек проводит за учебниками. Все то же самое с нашей жизнью. Чем ближе смерть, тем больше человек задумывается о том, как он живет, как ему нужно жить. А некоторые, на самом деле, задумываются и в начале семестра, то есть в начале своей жизни, и живут как правильно, как правильные студенты, изучая Слово Божие. Так вот, человек был изгнан из рая. Он был отлучен от древа жизни. Более того, Господь проклинает змея, который нарушил райскую жизнь. Вслед за этим проклятием изменяется земля. Отныне земля уже не райский сад, где все хорошо и не нужно особо трудиться для того, чтобы его возделывать. Рай превращается, земля, вернее сказать, превращается уже в ту землю, которую мы видим. Мы видим волчцы, тернии, разные болезни и так далее. Все, всем этим полна наша земля. Каким был рай? Вот на заре моего преподавания лет 15 назад один из студентов меня спросил, а каким был рай? Я говорю, не знаю. Он говорит, ой, не знаешь, что ты пришел преподавать, если не знаешь. На самом деле сказать, каким был рай и как жили люди в раю, практически невозможно. Вот можете ли вы сейчас посмотреть себе под ноги на пол, на тот паркет, который здесь постелен, и сказать, какая трава здесь в X веке росла? Не можете. Потому что вы изучаете не тот предмет. Вы изучаете паркет, а должны дать ответ про траву. То же самое с раем. Каким был рай тогда, сказать невозможно, потому что мы изучаем уже падший мир. Но тем не менее, райская жизнь была, безусловно, другой. Каким были тела людей до грехопадения? Они были телами, но какими? Обладали ли они теми же свойствами? Уставали ли люди? Требовался ли им такой продолжительный сон? Испытывали ли они чувство голода? Мы не знаем. Единственное, что мы точно знаем, что Господь, во-первых, предрек рождение Мессии, которое спасет человека. Он сказал змею, «И вражду положу между тобой и между женой, и между семенем ее, и между семенем твоим. Оно будет поражать тебя в голову, ты будешь поражать его в пету». Иными словами, изначально было предречено, что родится Мессия от жены, который победит, сотрет главу змея. И жене было сказано, что отныне ты в подчинении у мужа. При грехопадении это получилось наоборот. Она предложила Адаму, и Адам согласился. Отныне Адам, мужчина, будет властвовать над тобой, и в муках будешь рождать детей. Зачем нужны родовые муки? Чтобы напоминать о мессианском пророчестве, что от жены родится Мессия, который вернет человека в рай, откроет вновь врата рая. Вот почему в рождении женщина испытывает эти страдания. Как испытывала раньше, но физиология не изменилась, соответственно, и в новозаветные времена это является напоминанием о пришествии Мессии. Человек был изгнан из рая. Как сказано в одном из песнопений Великого Поста, «Сидел Адам напротив рая и плакал, сидя Адам прямо рая и плакавшися». Вот он рай, но войти уже туда нельзя. Можно ли найти рай на земле? Я думаю, что это достаточно бессмысленно, потому что древо жизни уже сыграло свою роль, древо познания добра и зла сыграло свою роль, древо жизни скрыто от человека, а вся земля изменилась, и рай в том числе. Поэтому, может быть, конкретная точка-то и есть на земле, где-нибудь там в Турции, например, или в Месопотамии. Но сказать невозможно. Да и незачем искать, потому что точно такая же часть земли, как и вся наша планета. И вот человек был изгнан из рая, он начинает возделывать землю в поте лица, как ему говорит Господь. И рождается первый ребенок по имени Каин. Приобретение от Господа. Потому что Ева думала, что это есть тот Мессия, который вернет их в рай. Проходит еще некоторое время, и рождается второй ребенок, Авель. Прах, ничтожество, суета, так переводит свое имя. Почему? Потому что имена в древнем мире всегда отражали некие чаяния, некоторые события, которые происходили. И когда родился второй ребенок, Ева понимает, это не тот. И первый не является спасителем, и второй не является спасителем. Поэтому Авель получает такое имя. В дальнейшем мы знаем, что Авель стал заниматься скотоводчеством, Каин стал заниматься земледелием, и они совершают первое жертвоприношение. Ну, может быть, не первое, но первое известное по Библии. И Каин увидел, что Авель столь горячо молится к Богу, что действительно Господь его слышит. А жертва Каина, которую он приносил, ну, просто так, как надо, ну, вот надо, я принес. Она не принята Богом. Он почувствовал это, потому что первые люди, они разговаривали с Богом, они слышали его, они постоянно общались с ним. И чувствуя это, он начинает завидовать. В чем была его зависть? Он был первенцем, он был тем, кому перейдет впоследствии имущество, кому перейдет власть над родом. А тут получается, что Господь увидел другого, младшего. Как же так может произойти? И тогда он вызывает Авеля в поле и убивает его. Хотя еще перед этим Господь является Каину и говорит, если грех лежит у порога твоего, то есть далеко ходить не надо, вышел, вот он тут здесь, и влечет тебя к себе, то ты должен господствовать над ним. Не поддавайся этому влиянию. Но Каин все-таки поддался вот этому этой зависти, он убивает Авеля. Господь, как и в раю, является Каину, и как некогда Адаму было сказано, не вкушал ли ты от древа добра и зла, познания добра и зла. Он спрашивает у Каина, где твой брат? Каин говорит, что ему сторож, не знаю, где он. И тогда Господь ему говорит, что земля вопиет, потому что она обогрелась кровью, ты совершил убийство. И отныне ты будешь проклят от земли, она не будет давать тебе своего плода. Каин достаточно дерзко говорит, ну, конечно, наказание серьезное, но всякий, кто меня увидит, он меня убьет. Так что я мучиться долго не буду. Но Господь отвечает нет. И положил он некую печать на лицо Каина, так, чтобы всякий видящий Каина знал, что если он убьет его, его наказание будет в 70 раз хуже. Что это за печать? В общем-то, сказать невозможно. Каина никто не видел, поэтому мы не можем сказать, как выглядело его лицо. Но у нас в России есть такая поговорка. Да у нее на лице написано. Вот я полагаю, что выражение Каина, выражение лица, глаз Каина, как раз свидетельствовало о тех мучениях, о тех переживаниях, которые он испытывал в связи с убийством, с первым убийством человека на земле, с первой смертью человека на земле. И человек, который видел его, он понимал, какое наказание он понесет. И поэтому Каин жил долгую жизнь, его никто не убивал, а так как земля ему не давала никаких своих плодов, он основал техногенную цивилизацию, построил города, его потомки стали развивать искусство, науки различные. И у Адама и Евы после Авеля и Каина родился еще один ребенок по имени Сиф. Таким образом, на земле появилось два рода, хотя сложно сказать, наследниками кого они были, мы знаем только одно. Одни люди почитали себя и почитали силу. Кто сильный, тот и прав. Это были так называемые сыны человеческие. В основном это были, безусловно, потомки Каина. У Сифа же рождались так называемые сыны Божии, те, кто молился, те, кто полагался на Бога, старался жить и совершать добро, они именовались сынами Божьими. Но со временем сыны Божии и сыны человеческие стали перемешиваться. сыны Божии брали себе дочерей человеческих. В общем-то, если белое и черное смешать, получится некий грязно-серый цвет. И действительно, со временем на земле усилилась греховность, люди стали жить только по закону сильного, и, кстати, в это время, как сказано в Библии, стали рождаться исполины. Кто такие исполины? Люди сильные, а сильному все позволено. Они были царями, они были королями того мира. И только один человек сохранял веру. Его звали Ной. Ной старался сохранять и добро, он старался помогать окружающим, он молился. И Господь явился ему и сказал о том, что развращение человеческое столь велико, что он решил уничтожить грешников водами потопа, что наступит время, когда польет дождь и затопит всю землю, и спастись негде будет, кроме ковчега, который должен построить Ной. Ной приступает к строительству этого ковчега. Это огромное деревянное сооружение размером с 2 футбольных поля. Вы представляете себе? И строил он его не на берегу океана, он строил у себя его во дворе. Время строительства было более 100 лет. Как сказано в Библии, 120 лет Ной строил ковчег. Естественно, люди спрашивали, зачем ты это делаешь? Представим себе, вот мы сейчас вместо храма начинаем строить здесь ковчег огромный. Все будут ходить, спрашивать, зачем строите? Как вы на этом тихоокеанском лайнере будете плавать, его до ближайшего океана не дотащить? Его разбирать заново надо было. Иными словами, Ной не скрывал то, что необходимо покаяться, не скрывал то, что наступит потоп. Строительство этого ковчега было проповедью. Но люди не верили ему, они продолжали жить, хотя он приглашал каждого. И в конце концов Господь повелевает Ною войти в ковчег. Никакого дождя нету. Нет никакого потопа, солнышко светит. Но он повелевает войти ему в ковчег, и чудесным образом в ковчег приходят также и животные, и птицы, каждой твари по паре. Кроме жертвенных животных, их было по 14 особей. Потому что если после потопа каждой твари по паре, да, были принесены бы они в жертву, то на этом бы овцы, коровы, быки прекратили бы свое существование. Поэтому жертвенные животные, чистые животные были взяты по 14 особей. Ной входит со своей семьей, с женами своих сыновей, со своими сыновьями в ковчег, вводит туда животных, закрывает ковчег, чтобы ничто не могло проникнуть в него. Иными словами, все, кто хотел бы это сделать, могли бы попасть туда, но по вере, а не в момент, когда наступил потоп. И лишь через некоторое время разверзаются хляби небесные, начинается потоп, и уже более никто не мог попасть в ковчег. Потоп был всемирным. Он скрыл под собою, под водою, все населенные пункты человеческие, и все люди на земле, кроме тех, кто оказался в ковчеге, погибли. Погибли также и животные, но те животные, которые были в ковчеге, они впоследствии дали возможность жизни распространиться по земле. Так вот, в течение года ковчег плавал по водам над землей. И через год лишь вода спала, и ковчег остановился у гор Араратских. Кстати, до сих пор там существуют окаменелости, которые были сфотографированы еще в начале 20-го столетия, да и недавно, действительно подтверждающие, что там есть огромное сооружение размером вон, где-то с 1,5 футбольных поля. Так вот, Ной останавливается, но он не выбирается наружу, потому что как Господь повелевает ему войти, точно так же Ной ждет ответного повеления выйти. Хотя он отпускает различных птиц, и ворон улетает, и голубь улетает, возвращается ни с чем. И лишь на третий раз голубь приносит ветвь маслины, а масличная ветвь – это символ примирения. Вот во время вечернего богослужения, когда вы приходите в храм, вас помазывают елеем, масличным маслом, в знак примирения с Богом. То же самое, тот же самый символ и здесь. Оливковая ветвь, масличная ветвь принесена голубем. И тогда Ной понимает, что да, Видимо, вода уже сошла, появляются первые ростки, начинают расти деревья. Потом голубь улетает, уже не возвращается, но Ной все еще ждет повеления Божие. И когда Господь повелевает ему, только тогда он выходит из ковчега, приносит жертву, и Господь заключает с ним первый завет. Он обещает ему, что никогда более не будет уничтожать людей посредством вод потопа, и в знак этого завета он дает радугу. Радуга становится символом завета, и радугу мы действительно видим после каждого дождя и вспоминаем о тех событиях. Но одновременно с этим Ною были даны некоторые заповеди. Мы знаем заповеди Моисея, а на самом деле есть еще заповеди Ноя. Ною было разрешено вкушать уже в пищу животных, мясо. То есть до этого люди, как и в раю, питались лишь плодами деревьев и травой. После потопа Господь уже разрешает вкушать мясо, но указывает, что вкушать мясо можно, но нельзя вкушать кровь. Более того, он прямо указывает на то, что взыщется кровь, если человек убьет человека. Брат брата. Просто здесь всегда возникает вопрос, подождите-ка, ну брат же тоже человек, зачем нужно указывать человека от руки человека, человека от руки брата его? Дело в том, что здесь двойная заповедь. На убийство человек убивается братом, и на самоубийство, когда человек накладывает руки на себя, проливает собственную кровь. Итак, Ною было запрещено убивать людей, самоубийство совершать и вкушать кровь, потому что кровь есть символ жизни. В крови душа живая, как говорится, в Бытии. Впоследствии, когда евреи вкушали мясо, они спускали кровь до последней капли. Вот что означает кошерная пища. Пища без крови. Гарантированно нет ни капли крови. Мы с вами об этом не задумываемся, потому что мы уже живем в Новом Завете, это не столь важно. Господь прямо говорит о том, что не все ветхозаветные нормы необходимо исполнять. Они изменились, потому что если Ветхий Завет — это завет различных запретов, то Новый Завет — это уже указание пути совершенствования. Не нужно задумываться об этих запретах. Итак, Ной выходит из ковчега, выводит своих сыновей, выводит жену, их жен, животных и поселяется недалеко от Арарата. А далее происходит интересное событие. Он делает вино, напивается им и, в общем, пьяный, раздетый, лежит у себя в шатре. Один из сыновей по имени Хам приходит, видит голову отца, идет к своим братьям и говорит: «А, смотрите, что происходит, отец-то напился». Но вот этой радости, достаточно сомнительной, они не разделили. Они взяли покрывало, пятясь подошли к отцу, накрыли его. И когда Ной проснулся, то он узнал о хамстве со стороны своего сына. И тогда он предрекает ему не очень радужные перспективы. Он проклинает его. Об этом чуточку позже я скажу о проклятии, что это означает. Он говорит о том, что Ханаан, то есть сын Хама, будет впоследствии рабом другим братьям, и его потомки будут рабами. Почему Ной не проклял Хама? Он не мог этого сделать. Хам был благословлен Богом и спасен от вод потопа, поэтому Ной проклинает не его, он проклинает внука, то есть сына Хама. Как Хам посмеялся над своим отцем, точно так же Хам познал некую горечь в связи с тем, что проклят его сын Ханаан. Что такое проклятие? Дело в том, что в современности проклятие – это некое немотивированное пожелание зла другому, чтобы тебе пусто было, чтобы тебя там ноги переломало и так далее. Человек не может воздействовать на другого, ну, кроме вот этого пожелания. В Ветхом Завете, когда проклинали, то на самом деле не желали какого-то зла, а пророчили будущее. Если это будущее хорошее, это благословение. А если это будущее плохое, это проклятие. Но и то, и другое зависит от нынешних событий, от того, что совершил человек. Хам и Ханаан совершили неблагоугодное дело, но их проклинает. Но это не пожелание, а просто указание. Вы впоследствии будете рабами других. И действительно так и произошло. Потомки Ханаана наполнили Африку, но уж про черное рабство, я думаю, известно всем. Хижину дяди Тома все читали. После того, как Ной умер, люди стали размножаться, и со временем их стало так много, что они уже не могли жить у гор Араратских, вот в этой долине. И они тогда решают, что вообще-то надо бы разойтись, но, так как все-таки человек это звучит гордо, давайте-ка мы построим башню, чтобы сделать себе имя. И тогда все они собираются, причем собираются на земле, которой владел Нимрод, а что самое удивительное, Нимрод был потомком Ханаана. Так вот, там они собираются и начинают строить огромную башню. Кто-то делает кирпичи, кто-то их доставляет, кто-то битум делает, скрепляет, и стройка стала прогрессировать, башня потянулась к небу. Хотели они ее сделать высотой до неба, чтобы действительно выглядело очень гордо. Однако Господь, увидя это, смешал их языки. Вавилон — это слово, обозначающее смешение, а башня стала именоваться Вавилонской. После смешения языков люди перестали друг друга понимать и прекратили строительство, разойдясь в разные стороны. Что означает смешение языков? Кто-то из святых отцов говорит о том, что просто все заговорили на каком-то своем наречии и перестали друг друга понимать. Хотя, наверное, речь идет немножко о другом. О том, что люди, которые по гордости строили эту башню, перестали слышать других. Знаете, есть такое выражение, я же тебе русским языком говорил, там, не трогай эту кнопку, зачем ее нажал? Понятно, что на русском языке до этого говорилось, но это указывает на непонимание. Говорили-говорили, да, а другой все равно не понял. В данном случае произошел такой диссонанс, когда люди перестали хотеть слышать другого. Каждый хотел делать что-то свое. Почему ты там кирпичи делаешь? Я буду делать кирпичи. Что это я их должен носить? Не буду я их там носить. Ну а когда каждый прораб на стройке, то, соответственно, построить ничего нельзя. Вот в этом, наверное, плане и произошло смешение языков. Люди разделились и разошлись в разные стороны. Потомки Хама, потомки Ханаана населили юг, ушли в Африку. Потомки Иофета ушли на север, населили Европу. Потомки же Сима, третьего сына Ноя, остались в центре тогдашнего мира, и именно они являются и евреями, и арабами современными, то бишь семитами. Естественно, вы мне сейчас зададите вопрос, а китайцы, они кто? Семиты, хамиты, иофетиды? Ладно, с китайцами, а индейцы, которые в Африке? Ой, в Африке, в Америке, прошу прощения, оговорился. Они кто? Вопрос интересный, но в христианском мире праздный. Дело в том, что в древнем мире, после заключения завета с Богом, только один народ был народом избранным, остальные народы его окружали, народ еврейский. Соответственно, задаваться вопросом, кем были по происхождению какие-нибудь китайцы, индийцы, ну, бессмысленно. Если же мы говорим о новозаветном времени, то после пришествия Христа уже нет одного избранного народа. Все призваны к Богу, все едины. Более того, в посланиях прямо сказано, нет отныне ни иудея, ни эллина, ни скифа, все одно во Христе. Поэтому сейчас, опять же, разграничивать, кто там иофетит, кто хамит, кто семит, в общем-то, тоже бессмысленно. Поэтому вопрос праздный. Ну что же, я думаю, что мы с вами изучили достаточно много. В следующий раз мы поговорим еще уже об Аврааме, о истории человека, заключившего также завет с Богом, как и Ной. Ну а напоследок давайте-ка разберемся с тем, что такое знание добра и зла. Чем отличается человек до грехопадения от человека после грехопадения? Ведь сказано было, стали как боги, знающие добро и зло. Стал ли человек как Бог после грехопадения? Господь же прямо говорит, они стали как боги, знающие добро и зло. Дело в том, что существует объективная истина, объективное добро, ну и, соответственно, то, что нарушает его, это зло. И до грехопадения человек знал, что такое хорошо и что такое плохо. Знал, потому что Господь давал ему это знание. Ну, условно говоря, он имел доступ к базе данных. После грехопадения вот это объективное знание у человека было отобрано. Отныне человек сам решает, что такое хорошо и что такое плохо. Но когда он решает, что вот это хорошо, действительно ли это так? Действительно ли это является объективным добром? Я вам сейчас задам вопрос, на который, в общем-то, я сам не знаю ответ. Если человек не будет поститься в среду, это хорошо или плохо? Вы сейчас скажете, плохо. А вот если такая ситуация, да, там начнем что-нибудь описывать, тогда не знаем. А вот если он прочтет столько-то молитв, а не столько-то молитв, это хорошо или плохо? А если он в воскресенье днем посмотрит футбол, это хорошо или плохо? Женская часть аудитории скажет, что плохо, мужская часть аудитории скажет, что хорошо. А имеет ли это отношение к духовному возрастанию? Это сложно ответить. Вот что означает знание добра и зла. Отныне мы сами определяем для своей жизни, что такое хорошо и что такое плохо. И после нашей смерти, когда вот эти узы, это покрывало будет снято, мы вновь получим доступ, условно говоря, к знанию, к объективному знанию. И тут мы начнем сравнивать, вспоминая еще все свои деяния за всю жизнь. Хороши они или плохи? Мы сможем это определить. И если в течение жизни мы давали правильную оценку, если мы правильно определяли добро и зло, мы спасены. Если же мы неправильно определяли, говорили, что это хорошо, а на самом деле это таковым не являлось, боюсь, мы будем далеки от спасения. И отныне, после грехопадения, человек ежедневно делает этот выбор. Выбор даже не ежедневно, а ежеминутно. И этот выбор очень сложный. Это и есть путь спасения, сделать правильный выбор. Давайте сделаем перерыв, буквально 5 минут. Мы возвращаемся сюда, и я буду отвечать на ваши вопросы.